Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Сегодня вместе с нами и с вами в ближайший час проведут Даниил Саяпин, руководитель ансамбля старинной музыки «Экслибрис». Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Сергей Ахунов, композитор. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы будем говорить сегодня в основном о знаменном пении. Тем более, что, я так понимаю, «Экслибрис» ансамбль, он специализируется именно на песнопениях, которые исполнены знаменно. Распевом, верно?
Ну, немножко не так. Скорее всего, репертуаром коллектива является музыка 16-18 веков, где, конечно же, значительное место занимает знамя на распев, но и ранние формы многоголосия.
Ну, которые уже появляются.
Которые появляются уже в 16 веке.
Да. Но, тем не менее, хотелось бы начать со знаменного пения. Вот почему. Оно так или иначе сильно влияло на всю церковную музыку до 18 века. Ну, по крайней мере, до второй половины 17-го. А поэтому мне кажется, что стоит поговорить сначала о нем, ну, чтобы узнать, как от корней вообще развивалась именно наше вот русское музыкальное церковное творчество. Понятно, что оно не коренное, понятно, что оно тоже во многом пришло и из Византии, и с Запада. Возможно, я сейчас совсем не прав, а может быть, и не, может, и прав. А вот вы сейчас нам и расскажете, как же все-таки развивалась церковная музыка от корней до того момента, здесь у нас, в России, на Руси сначала, до того момента, пока к нам в 18 веке уже так не устоялось многоголосие привычное.
Ну...
Или я совсем не
безусловно,
прав? Безусловно. У меня с музыкой, на самом деле, не очень хорошо.
Первоначально, конечно же, было определенное влияние не только византийское, но и болгарское. Потому что я думаю, что болгарское проникало проще, потому что все-таки это одна языковая форма в то время была. Но знаменный распев как-то родился очень быстро, родилась собственная нотация для записи его.
Она у нас появляется?
Конечно, конечно.
Это наше изобретение.
Есть формы византийской нотации, где можно проводить какие-то, с которой можно проводить какие-то параллели, но очень быстро на Руси создаются книги с собственной нотацией, причем не с одной. Есть еще так называемая кандакарная нотация. Осталось всего 5 рукописей с этой нотацией, с этим песнопением. Это 11-12 век.
А, простите, тут надо, наверное, сразу сказать, что нотация – это не привычные нам нотные записи, а это совершенно особенная своя система воспроизведения звуков.
Ну, безусловно, сейчас...
Фиксация, вернее.
Сейчас, да, в современной нотации, в современной ноте мы видим фиксацию физических параметров, высота звука, его продолжительность, ну, можно обозначить громкость, громче, тише. Древнерусские нотации, ну, так же, как и многие другие, обозначали не только один звук, не только время его звучания, но и совокупность, целый мелодический оборот. И, собственно, это, ну, регулировало какую-то устную практику. Человек видит знак, графему какую-то, которая уже представляет себя целую попевку. Целый вот мелодический оборот.
А вот, кстати говоря, как люди, все-таки у нас, я думаю, что людей грамотных было не так много. Если речь идет о монастырях, понятно, что это центры науки того времени, центры изучения письменности, центры составления тех же летописей. Но монастырей, опять же, не так уж и много. Зато века с 13-го, наверное, распространяются по всей тогдашней части страны, до тогдашней страны, стране приходские храмы в деревнях и везде, да, ну, в 12 веке их было не так еще много, но в 13-м уже достаточно. А кто же там пел? Понятно, что священник грамотный, но его прихожане – это крестьяне, которые, ну, как-то грамоте не обучены. А я так понимаю, что клирос собрать тоже довольно сложно.
Мне кажется, мы слишком плохо думаем о наших предках. Безусловно, монастыри были очагами этой культуры, где создавались и песнопения, и музыка к ним, писались распевы. Это безусловно, потому что вся книжная практика, написание книги вообще с распевом, они, безусловно, имеют свое начало в монастырях. Но по владельческим записям в рукописях, вот мы сталкиваемся, мы пытаемся найти, откуда рукопись, и часто на полях встречаются владельческие записи. Это могут быть не только книги просто с приходов, причем со сложнейшими распевами. но и книги, принадлежащие просто частным лицам, купцам.
Как абсолютно грамотное сословие. Купцы, да. Купечество, естественно, дворянство. А вот просто я никогда не задумывался, кто в церкви пел и читал в тот момент, в обычной приходской сельской маленькой церквушке. Вы говорите, вроде все было проще.
Все-таки это были профессионалы, которые занимались только этим делом, и именно с этого дела они получали прокорм. Угу. То есть была определенная квалификация. Это было необходимо просто.
А когда у нас знаменное пение уступает многоголосию?
Дело в том, что оно не уступает ни в коем случае многоголосию, потому что многоголосные формы пения, будь то строчное пение или демественное, они возникают как праздничные чины распевов. И они существуют в календарном вот таком круге параллельно и не противоречат друг другу.
И до определенного периода, рано, да?
До определенного периода, конечно же. Потому что, ну, здесь распевы пульсируют вместе с календарем. Чем крупнее и важнее праздник, тем распевы сложнее. Соответственно, появляется и многоголосие там, где... Ну, нужно усилить такое восприятие праздником.
А вы занимаетесь не просто исполнением, но вы еще ездите, как я понимаю, ищете, в том числе и рукописи, это и архивная работа, это, наверное, и я даже не знаю, поездки куда-то к старообрядцам. Как это выглядит?
Ну, дело в том, что мы начали заниматься певческой практикой наиболее профессиональных коллективов того времени, то есть это патриарши, государевы, певчие дьяки, соответственно, мы работаем с рукописями, которые они писали. А все эти рукописи, к счастью, сосредоточены в таких нескольких центрах. Это Российская национальная библиотека в Петербурге, там же библиотека Академии наук, и здесь Государственный исторический музей, бывшая Ленинская библиотека. Огромное количество певческих рукописей сосредоточено в этих местах, с ними можно работать на месте. Когда-то приходилось ездить в Питер, я просто ездил и переписывал рукописи целиком ради этой работы. Но сейчас, слава богу, вот как-то у нас уже есть определенные фонды, и скопированные какие-то рукописи. Мы можем работать и в библиотеках, и дома.
Я знаю, что когда возрождалась традиция, возрождался интерес к старинному пению, а большой проблемой было незнание крюковой записи, незнание вот этих нотных, даже не нотных, а вот как мы это называем сейчас правильно, ну, записей, вот этих звуковых записей того времени, неумение их исполнять.
К счастью, знаменный распев продолжил жить в старообрядческой среде, и в том числе и старообрядцами уже в позднее время были составлены в свое время какие-то неплохие довольно-таки пособия для чтения нотаций.
Нотации, вот,
да,
запомнил.
Для чтения этих нотаций, да. Единственное, что они не восприняли многоголосную культуру 16-18 века. Я думаю, что, конечно, ввиду ее сложности, вряд ли есть возможность профессионально заниматься пением, когда тебя жгут на кострах.
Ну, в 15 веке ты еще не жгли в 16 веке на кострах.
Ну, я говорю, уже близок был тот момент. Да. К 17 веку, к середине, вроде бы какой-то и расцвет был у певческой культуры, но затем резкий спад. Ну, хотя трудно назвать спадом, потому что во второй половине 17 века московские певцы начали уже осваивать западную практику певческую и западную форму композиции. Тогда появились ранние гармонизации знаменного распева. Были, безусловно, созданы удивительные образцы на почве нового музыкального мышления. Но знаменный распев в официальной церкви перестает фактически существовать, но продолжается в старообрядческой среде. Благодаря вот их каких-то рукописям, вот этим азбукам, мы знаем, как читать те или иные вещи. Но есть еще один аспект. В 17 веке, вот, изучая новую музыкальную культуру, в том числе и нотации, вот то уже более привычное нам на пятилинейках, московские певцы начали писать в новой нотации рукописи с древнерусским содержанием.
Что не возбранялось?
Нет, не возбранялось. И благодаря этим рукописям мы знаем, как читать многоголосные нотации, которыми они писали многоголосные песнопения. То есть, если мы берем одни и те же песнопения в двух музыкальных записях, сравниваем их и составляем какие-то азбуки для себя уже, что позволяет нам читать другие рукописи.
Мы сейчас послушаем одно из самых известных, наверное, песнопений, вообще молитв в христианстве, в том числе, ну, в православной церкви, конечно, само собой. «Отче наш», но это же знаменный распев.
Да, многоголосный знаменный распев, конечно.
А расскажите чуть-чуть про то, что именно это за распев, откуда он, сколько лет? Ну, не лет, конечно, а какой век?
Дело в том, что особого разнообразия в напевах не было. Если мы берем несколько рукописей со знаменным обиходом, то, как правило, песнопения все записаны примерно одинаково. Ну, бывают какие-то местные мельчайшие изменения. И здесь есть такая форма каноничности в этом. То есть, как есть вот икона Троицы Рублёва, она послужила каким-то образцом для написания Троицы в подобном стиле. Но вот то же самое и здесь. Знаменный распев, он фактически был таким единым во всех рукописях, во всех областях. И это вполне себе такой традиционный вот знаменный распев, шестой глаз знаменного распева.
Ну, давайте послушаем. Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что здесь сегодня руководитель ансамбля старинной музыки «Экслибрис» Даниил Саяпин и композитор Сергей Ахунов. А как вы пришли, Даниил, к занятию древними распевами, песнопениями? А я знаю, что раньше вы руководили хором издательского совета Московского патриархата. Это было в то время, потому что издательский совет, соответственно, доступ к литературе, в том числе, наверное, музыкальной. Или это как-то раньше появилось? Ну, как вот все это у вас происходило?
В свое время с красотой, с фантастической красотой древних распевов меня познакомил московский композитор Владимир Иванович Мартынов. Он действительно этим занимался так довольно-таки профессионально и интересно мог об этом рассказать. И действительно, столкнувшись вот с какими-то отдельными образцами древнерусского певческого искусства, не знаю, как-то я почувствовал удивительную красоту этого материала. И в 95-м году...
Уже 20 лет назад, больше.
Да, уже больше 20 лет назад, когда я стал регентом храма преподобного Семёна Столпника на Поварской. Слава Богу, отец Сергий, настоятель, который до сих пор является настоятелем, он дал нам такую свободу, и мы могли, ну, начать заниматься древними распевами, то есть наполнить службу и совершать ее таким образом.
Я помню, один раз зашел туда, ну, и я и в районе Арбата не часто бываю, ну, соответственно, и в храм-то, я помню, зашел на службу, ну, как-то вот совершенно случайно удивился, да, когда услышал древнее пение. Сергей, у вас как произошло знакомство со знаменным пением? Я так понимаю, что интерес тоже возник не вчера, А и вы этим профессионально занимаетесь?
Не могу сказать, что я занимаюсь профессионально знаменным пением. Для меня, наоборот, интерес. Любой музыкальный материал представляет. Я смотрю на этот материал с точки зрения искусства. Хотя, в общем-то, есть большая разница между богослужебным пением и музыкой. Вот то, что я заметил для себя лично, это мое личное мнение, что в основном в храмах сейчас у нас исполняется все-таки музыкальная. Музыкальная какая-то, я не знаю, концерт. Больше похоже.
Да, иногда какая-то. Это даже до абсурда доходит.
И когда я впервые в Боснии, это было в Боснии, в боснийском храме одном, православном сербском храме, я вошел...
Ну, Республика Сербская, видимо.
Да, да, естественно, сербская. Я вошел туда в храм, совершенно новый, и вдруг я услышал, как там поется. Я понял, что не знаю ни песнопения, ничего, я легко подстраиваюсь к этому. Потому что это каким-то образом меня настраивает на общий богослужебный лад. Мне не надо ничего слушать, я обливаюсь. Это было первое мое знакомство тогда с знаменным распевом, или не знаю, что это было, одноголосием. И, конечно же, для меня большое открытие было, когда я услышал хор Данила Соляпина, тогда очень назывался он иначе, я был поражен красотой, конечно, особенно строчного пения, да, то есть откуда появилось это пение, как оно строится, никаких аналогов в мире не существует. И тогда, естественно, я был увлечен этим, просто тогда познакомился с Данилой для того, чтобы каким-то образом это, не знаю, использовать, не использовать, но хотя бы быть немножко ближе к этому.
Я просто сталкиваюсь часто с мнением, тут, кстати, абсолютно согласен с Сергеем, что часто у нас в храмах абсолютно концертная программа исполняется, приходишь в центральный московский храм, воскресное богослужение, поздняя литургия, там просто опера. И даже, мне кажется, я разбираюсь немного в литургике.
Вы знаете, что определяет музыкальное искусство? Прежде всего, музыкальное искусство определяет, что оно находится в каком-то временном промежутке времени. Сегодня оно на пике популярности, а завтра, проверенное время, оно уже спадает с этого пика.
Ну, мы, во-первых, да.
Исполняем музыку, которая была на пике популярности, Бортнянский, Архангельский, Львов в 19 веке. Сейчас эта музыка, мягко говоря, неизвестна большинству людей, в том числе православных. Стало быть, она подвержена критике, она подвержена тому, что мы называем любое музыкальное искусство, да, просто реакции слушателя на то, что исполняется. Чего не скажешь о богослужебном пении, знаменного распева, строчного пения, демеса. То есть, как мне кажется, это совершенно другая отрасль, которую, к сожалению, мы безнадежно потеряли в нашей церкви.
Мне кажется, не потеряли. Очень много сейчас храмов где-то возрождается. Ну, наверное, в общем соотношении не так много, но достаточно. Другое дело, что я часто сталкиваюсь с мнением знакомых регентов, знакомых певчих о том, что знаменное пение, ну, не, ну, ребят, ну, я в машине могу это послушать с диска, но на службе, ну, не, ну, никогда в жизни.
Когда я говорю, что потеряно, я говорю, потеряна традиция. Это значит, не подпевает человек, стоящий в храме, он не воспринимает это как привычное. Это значит потеряно.
Долгое время был в храме, где был только знаменный распев, и настолько я к нему привык, что потом многоголосие, обиход, портесное пение, все это для меня было, ну, не то чтобы странным, но я как-то даже неуютно себя ощущал.
У вас привычка к другому.
Да, но потом уже все смешалось, потом как-то знаменный распев ушел, поэтому сейчас даже мне как-то скорее его менее привычно слышать, хотя я очень люблю.
Первое, что я хотел бы сказать, что, безусловно, должна быть альтернатива. И я крайне не сторонник битвы знаменного и нового пения.
А происходит иногда.
Ну, вот я крайне не хочу. И, к сожалению, очень часто виновниками того, что знаменный распев не принимается, являемся мы, кто его исполняет. Потому что я давно вывел такую формулу, если плохо исполняет авторскую музыку, там, Бортнянского, кого угодно, то говорят, плохой хор. Если плохо петь знаменный распев, обязательно скажут, что плохой знаменный распев. Это, к сожалению, так.
А как «Экслиберс» возник? И вот, вернее, Сергей нам сказал, что раньше он по-другому назывался.
Ну, мы возникли как храмовый коллектив, и, собственно, продолжаем быть таковыми.
Как храмовый коллектив Семёна Столпника
на Поварской. Да, Семёна Столпника на Поварской, да, именно того времени. Я на днях даже нашел на какой-то болванке запись 95-го года нашу. Вот. Очень интересно было послушать. Но было определенное время, когда мы были в этом храме. Потом, как 3 года мы были на Валаамском подворье,
Варламское пение – это же совсем другое.
Да, здесь...
Традиция, может быть,
здесь,
похожа.
Здесь нам было трудно. Мы пришли с таким больше нашим знаменным распевом. А, там приходилось иметь дело с варламской традицией, которая, ну, мне лично менее интересна, потому что это все-таки уже явление позднее.
А ее, простите за бедность речи, более попсовой считают.
Ну,
поэтому к ней попсовой проще
ее сделали. Попсовой ее сделали. На самом деле, это обиход, записанный из уст одного из там, последних насельников Валаама. Это, конечно, это уже такая искаженная устная традиция.
Ну, это красиво звучит. Я знаю, что любители церковного пения обязательно возят с собой где-нибудь в машине, если они ездят за рулем, диски, там, флешки с хором Валаамского монастыря.
Ну, возможно, потому что, опять же, что считать хором Валаамского монастыря? Считать ли это отца Германа Рябцев с его записями или отца Давида, который сейчас является регентом на Валааме? Это, опять же, две разные традиции уже получаются.
А потом, после Валаамского подворья?
После Валаамского подворья мы пели в Московской области долгое время. У нас уже концертная практика какая-то такая была довольно-таки широкая. В 2007 году мы решили возродить как корпорацию Хор издательского совета Московского патриархата. И с этим мы обратились к отцу Владимиру Силовьеву, который был тогда главой издательского совета.
Ну, до недавнего времени совсем.
Ну, до недавнего времени, ну, он был главой издательства последнее время.
Ну, да, скорее вернее, уже там.
Ну, вот, и тогда мы решили возродить вот эту вот певческую корпорацию, которая была создана еще митрополитом Петерием Нечаевым. И, собственно, до 2015 года мы считали себя таковыми. Потом стало немножко нам трудно, это потому что вместо того, чтобы сдаваться в Москве, мы начали заключать договора с издателями в Голландии. И там издавать материал, и уже как-то так морально было бы неправильно, если бы мы были хором издательского совета.
А писались тоже в Голландии?
Писались мы сами здесь, но в Германии вот сейчас будет выходить виниловая пластинка с материалом, с нашим, который мы писали здесь. Уже сделали ремастеринг в Берлине, вообще прекрасные мастера.
А купить ее можно будет, естественно, в России.
Надеемся, что
сейчас-то
да.
Сейчас-то у нас возрождение.
Надеемся, что да.
Я стал этой темой интересоваться какое-то время назад, и с тех пор мне постоянно браузер подкидывает новые-новые магазины виниловых пластинок, где чего только нет.
Ну да. Мы записали здесь «Великую панихиду» 17 века. Мы сделали как раз это в годовщину десятилетия со дня кончины владыки Петерима. Вот, и потом этот материал решили, ну, в более сокращенном виде. Здесь она выходила на двух компакт-дисках, а там на 44 минуты сокращенный материал. Такой очень интересный материал.
Я слышал, это совершенно уникальный и потрясающий материал.
Значит, будем ждать, скоро появится. А «Милость мира», так называется песнопение, которое мы сейчас будем слушать, пару слов о нем.
Это одно из уникальных, конечно, явлений древнерусской певческой культуры, потому что многоголосие, вот строчное многоголосие, которое сейчас будет звучать, она складывается не из обработки какого-то одноголосного распева, а из одновременного звучания трех самостоятельных распевов. То есть в каждом голосе такой свой кантус фирмус, который, в свою очередь, тоже может восприниматься как отдельный одноголосный распев. И даже потом голоса из этого троестрочия, из этого многоголосия, они встречаются в партесных обработках. Конечно, безусловно, Сергей сказал, что это явление не имеет аналогов ни в одной музыкальной культуре. Это действительно вот яркий самобытный пример русского многоголосного пения до партесного.
«Милость мира» – это вот то, что мы сейчас будем слушать. Какой век примерно?
Это 17 век.
17 век. Замечательно. Давайте вместе послушаем «Милость мира», 17 век. Одно из самых известных песнопений в богослужениях русской церкви, но, тем не менее, совершенно необычная обработка, совершенно необычное исполнение.
Here,
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня руководитель ансамбля старинной музыки «Экслибрис» Даниил Саяпин, композитор Сергей Ахунов и Алексей Пичугин. Вернемся мы сюда через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».